Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
Здравствуйте, в эфире программа «Только у нас». В студии с вами я, Нина Кузьмина. Сегодня мои экономические гости – это директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Семенович Гринберг и Андрей Евгеньевич Городецкий, заместитель директора Института экономики РАН. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак,
добрый день.
Итак, сегодня мы обсуждаем тему, которая у нас после выборов весьма актуальна и, в общем-то, наверное, она назрела и стоило ее обсудить. Звучит она следующим образом. Экономическое мировоззрение Владимира Путина от Андрея Илларионова до Андрея Белоусова. Кто эти люди и какое, собственно говоря, влияние они оказали на мировоззрение нашего избранного президента, сейчас нам расскажет Андрей Евгеньевич с Русланом Семеновичем.
Ну, я, во-первых, хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Во-вторых, мы подумали, что что-то есть символическое в выборе советников. По крайней мере, многие так думают, не все, что вот в начале своей карьеры в качестве руководителя страны Владимир Путин взял Андрея Илларионова в качестве экономического гуру, советника. И в моем представлении был контрпродуктивный шаг, поскольку Андрей Илларионов очень интеллигентный, интересный человек, но в моем представлении абсолютно, как говорится, безбрежный либерал.
Угу.
Это примерно так. Чем меньше государства, тем лучше. Все приватизировать, конец регулированию, все такое прочее. И уже тогда это было контрпродуктивно. Но так или иначе, все-таки Владимиру Путину и везло, с одной стороны. С другой стороны, он что-то сделал с точки зрения обуздания сепаратизма в стране. Вот. Ну, а сегодня идут слухи по Москве, что Андрей Белоусов может быть его экономическим советником. Насколько мы знаем всю эту историю, это диаметральная противоположность. И вот мы с Андреем Евгеньевичем, моим коллегой и другом, и мы вот поспорили на эту тему.
Угу.
Значит, это знаковое событие. Действительно, Владимир Путин меняет философию, которая оставалась праволиберальной практически все эти годы его царствования, последние 10-12 лет. Или это, ну, как бы сказать, отклонение от тенденции просто, что вот нужен другой человек. Вообще-то Владимир Путин, в моем представлении, обладает здравым смыслом. Хочется надеяться, что Андрей Белоусов будет иметь значение в его окружении.
То есть, ну, по сути, мы здесь говорим о том, что ближайший советник по экономическим вопросам сменился один на другого. И это может говорить о том, что у нас, собственно говоря, у главы государства некоторым образом поменялись взгляды на экономику.
Ну, вот здесь есть предмет для дискуссии.
Ну, так это я предлагаю точно. На волнах Радио КП подискутировать сейчас на эту тему. Итак, что нам дала вот именно та эпоха Андрея Илларионова, будем так ее называть, да, в мировоззрении политическом, экономическом Владимира Путина? И чего нам сейчас ожидать вообще? Вот как можно охарактеризовать на данный момент экономические взгляды главы государства?
Ну, вот это как раз интересно выяснить. Дело в том, что наш президент, новый старый президент, приступает к работе в довольно серьезной ситуации, в тяжелой. Страна, конечно, росла последние 10 лет, но и как-то пережила кризис, худо ли бедно. Но проблема в том, что экономика растет, но не очень развивается.
Uh-huh.
Вот я вижу лично здесь три проблемы главные, которые должен решить Путин. Это остановить примитивизацию экономики, вот, начать производство готовых изделий, хоть по каким-то брендам. Второе – это социальные разрывы мощные, массовая бедность и уже зашкаливающая социальная поляризация, понимаете, она уже превосходит латиноамериканские масштабы. И третье, это, конечно, бюрократизация экономики, когда бюрократия правит бал в стране, и она не слушается ни верха, ни низа. Грубо говоря, что хотят, то и делают.
Ну, это мы, да, это мы
вот
наблюдаем.
И вот в этой связи, по-моему, взгляды, значит, Андрея Белоусова, насколько я их знаю, они как раз близки мне похожий Андрей Евгеньевич, это, может быть, он какие-то нюансы добавит. И дай бог, что если бы Владимир Путин, значит, понял, что вот только лишь силы саморегулирования и стремления к идеальному инвестиционному климату не решат задачи, которые стоят перед ним.
Угу. Андрей Евгеньевич, что скажете на этот счет?
Ну, скажу, что, во-первых, действительно, то, что мы вынесли как определенный вопрос, вопрошание от Илариона к Белоусову, это не утверждение, это вопрошание. Кажется, что это, в общем, позитивное вопрошание, и что это не просто смена советников, это смена вех. Андрей Белоусов очень примечательная личность. Я бы сказал, что это человек с блестящим университетским образованием, академическая выучка и опыт исследовательской работы в составе одной из лучших академических школ, школ Анчишкина, Еременко и Вантера. Это человек, который прошел школу аналитика, эксперта и большую школу аппаратной работы. Вот брат Руслан Семенович, Андрей Семенович, в свое время говорил: «отструктуренный человек». Человек, прошедший выучку, дисциплину службы. Это Андрей Белоусов. Это человек с очень здравыми взглядами. Человек воспроизводственного склада, то есть мышления, который, как прогнозист и плановик, в этом плане видит и чувствует воспроизводство, а не просто играет параметрами макроэкономики, макроэкономической политики. Поэтому я считаю, что это, конечно, очень значимый и очень такой интересный разворот, когда мы говорим о мировоззрении Путина и о наших перспективах. Перспективах страны, экономики, экономической политики.
Ну вот, Руслан Семенович, вы назвали несколько, скажем так, вот несколько направлений, несколько проблем, с которыми нашему президенту предстоит бороться. Вот как вы считаете, за что все-таки в первую очередь нужно взяться и какими шагами продвигаться? Потому что идет широкая дискуссия на тему того, должно ли государство быть так широко представленным в экономике, так плотно ее контролировать, как сейчас. Или все-таки нужно как-то вот рынку больше на откуп отдать, соблюдать здравый баланс. Что здесь? Какую нам придется все-таки избрать?
Ну, знаете, здесь ведь есть разные школы мышления, которые, вот, собственно говоря, существуют в нашем экспертном сообществе, и политологи тоже придерживаются различных взглядов. Здесь, к сожалению, договороспособность низкая, и это ощущает, конечно, и Владимир Путин, поэтому ему приходится... Вообще начальники любят, чтобы не было разногласий у экспертов.
Ну,
это... Во-первых, его хвалили, во-вторых, говорили то, что нужно делать, все в один голос, и тогда он это делает с легкой душой.
И абсолютно спокойно.
А когда вот одни говорят то, другие это, значит, ему надо выбирать. Но мне кажется, что у нас в чем, вот когда вы говорите, в вашем вопросе даже уже есть такая идеологическая заданность, с которой надо принципиально бороться.
Угу.
Вот ни много, ни мало государств, это уже мы четверть века слышим про это дело. И здесь, понимаете, идеологическая борьба, она никогда не имеет никакого выхода, потому что, ну, это истинно верующие. На самом деле, есть... такие сферы жизни, где без государства нельзя обойтись. Вот мы с Андреем, в общем, люди, которые еще в советское время тайные рыночники, а иногда и не тайные, нужно было за это все платить. Но когда мы... Понимаете, наша страна, она из крайности в крайность бросается. Вот в 17-м году взяли такую плановую экономику и вперед. Без всяких там рынков, конкуренции, а такие благостные соревнования. Все это привело к краху. А в 91-м новая, значит, как это сказать, блажь, я бы сказал, такая, что вот назад к Смиту, все отдадим рынку, и он все наладит за нас. Но на самом деле это большая глупость. Речь идет о поиске баланса. И сегодня мы должны поменять, я бы был бы на месте Путина, конечно, бы я бы думал на этот счет, чтобы поменять, как это сказать, праволиберальный курс вот этот вот. Меньше государства, продавать любой ценой, чтобы только собственник, он всегда эффективный. Эти все мантры, они уже надоели сильно, но они у нас еще в большой моде. И у нас очень влиятельная школа мышления, которая говорит о том, что все-таки наша проблема, что у нас очень много государства. А я бы сказал, и на этом я пока закончу, наша самая главная проблема, она ужасная. У нас государство не участвует там, где должно, и участвует там, где не должно. Вот это наша, как говорится, фирменная история. И вот здесь потребуется очень серьезный разворот. Я лично выступаю за то, чтобы было больше политической состязательности. Я не очень верю, что мировоззрение можно так быстро поменять. Вот. Но есть другие точки зрения, что все-таки надо... И Андрей Евгеньевич, вот мы сегодня с ним спорили на эту тему, он считает, что давление обстоятельств там приведет. Ну, может, он лучше скажет. Пока я скажу только одну вещь, что нам пора уходить от идеологии правого либерализма, как везде в мире. Вот Алан сейчас выиграл, похоже, что и Меркель проиграет. То есть мир качнулся вправо последние 30 лет. Все эти вот оккупируя Уолл-стрит, восстание среднего класса, его сужение, его обнищание во всем мире произошло в результате вот этой вот самой идеологии. Мы ее начали бурно внедрять в жизнь, вот, но сейчас, по-видимому, надо с этим заканчивать.
То есть, ну вот, если, наверное, есть предмет для спора, Андрей Евгеньевич, то... Может быть, вы возразите что-то?
Ну, здесь скорее мы с Русланом Семеновичем сходимся, потому что действительно потребность в перемене идеологии, вообще вот в перемене в умонастроениях и бизнеса, и государства, и общества, она в воздухе витает. Другое дело, это надо обозначить четко совершенно, что мы хотим. Недавно у нас были китайские товарищи в институте, и когда одна дама все время говорила, мы страдаем от отсутствия идентичности и самоидентичности, китайцы не поняли, спросили, а что это? Мы переглянулись, но быстро сообразили. Да мы, понимаете, сказали мы не вполне понимаем себя и что мы хотим. И вот это вот понять
правильно,
себя...
Правильно, потому что мы и европейцы, и азиаты сразу, у нас география такая.
Да, теперь мы, правда, больше европейцы, чем сами европейцы.
Ну, хотим быть, да, некоторые.
Вот, поэтому я здесь скорее солидарен с Русланом Семеновичем, хотя я не всегда разделяю вот эту, вот эти вот колебательные движения от либерализма к либерализму. Но здесь я, скорее всего, не могу самоидентифицироваться. Я бы, может быть, сказал прагматический либерализм.
Я бы сказал социальный либерализм.
Да.
Вот это нам не хватает.
Совершенно верно. Тем более, что у социального либерализма в России колоссальная историческая традиция, начиная с великих реформ.
Да. Часто мы говорим о том, что нам нужно менять мировоззрение, нам нужно менять подход к государственной политике, в том числе экономической, наверное, в первую голову даже экономической. Но как его переломить? Вот куда нам все-таки посмотреть? Потому что вот Путин, он славен тем, что до последнего момента, до момента принятия решения, все могут строить какие угодно догадки, и догадки могут оказаться в итоге все неверными. Вот. Но... Есть же все-таки какая-то логика. Куда нам смотреть, что нам сейчас делать? У нас сейчас есть некие нефтяные доходы. У нас сейчас есть полусдохшая наша промышленность, которая уже выработала, по-моему, все, что могла.
Нет, еще не выработала.
Еще не выработала.
Мы посчитали, как раз вот эти 6 лет, в которых Путин будет править, у него есть историческая...
То есть еще 6 лет наша промышленность протянет.
Да, если ничего не делать, она просто умрет.
Ну вот, понимаете...
Ну, правда, мы делаем там хорошие вертолеты отдельные. Герои капиталистического труда у нас есть, как раньше были.
Есть
вертолеты, ледоколы.
Но это же точечно. Это же вот какие-то такие вот вещи, которые... Это же исключение из правил, которое правило только подтверждает. Поэтому нам же нужно что-то делать. А в момент этого не переломить. И как же быть?
Нет, в момент не надо. А зачем момент? Надо потихонечку. Вот Ленин учил, надо, чтобы вытащить, как это говорится, вот вытащить...
Главное звено.
Цепь вытащить, надо найти звено какое-то. Ну, это так красиво звучит. У нас серьезная проблема, Нина, она связана... Нам комплексная должна быть у нас. У нас комплексная проблема. У нас профессионально-техническое образование, высшее образование. Оно все... Как-то все контрпродуктивно. В одном месте умирает, в другом месте, даже если хорошие, они уезжают туда. В общем, не завидую я Владимиру Путину. Это действительно тяжелейшая вещь. Но никогда не бывает так, чтобы не было выхода. В конце концов, есть вот наши разработки, где ясно сказано, что, когда надо делать. Другое дело, что руководитель сам знает, что ему делать. Но, по крайней мере, он знает наше представление. Мы, например, за прогрессивную шкалу налогообложения, мы за ясные сформулированные приоритеты промышленной политики. Даже в условиях вступления в ВТО есть очень большие возможности. Я, например, не знаю, как Андрей, я, например, выступаю за то, что госкорпорации надо жестко спрашивать, вплоть до количества штук, сколько вы обещали там самолетов или, значит, судов. Значит, вы должны это как-то делать, потому что непонятно. Деньги большие, куда-то они идут. Это очень сложная история, проследить за ними.
А потом понимаете? Тут самолет минус, тут самолет
минус. Ну, конечно, здесь я лично вижу, самая насущная проблема моя, ну, я прихожу на поле Андрея Евгеньевича, он у нас институтами занимается, но вот смотрите, это вот нет контроля. Как контролировать, новые контролирующие органы создавать, или все-таки, я думаю, политическая система здесь должна быть. Мне кажется, вот после Болотной началось такое, Путин тоже понял, что здесь что-то надо делать. Ну что, ну все скучно это. Партии, надо работать, ходить, не просто там ночевать.
Мы сейчас про чистые говорим с вами.
Про чистые, да. А здесь надо, это тоже, наверное, интересно и хорошо, но все-таки, слава богу, но власть пошла на сильные уступки. 500 человек всего. Давайте с вами вот партию создаем, значит, и будем уговаривать, разговаривать, писать программы. Ну, к сожалению, другого нет пути. Вот такой вот неблагодарной работой надо заниматься. А молодые люди будут заниматься этим?
Ну, я надеюсь, что все-таки некая вот эта вот активность с бульваров и с всяческих улиц
она
наших,
вылится в конструктивные действия.
Вот. Я лично очень на это надеюсь, Ваш? Правда. Я очень этого жду. Вот лично я. Вот я не знаю, как
вот
там дальше будет.
Я не знаю, ждет он или не ждет.
А вы что думаете на этот счет? То есть вот нам все-таки нужны вот эти институты, потому что можно рассуждать там обо всем, но эти институты нам все-таки нужны. Вот тот самый суд справедливый, частная собственность.
Вы знаете, конечно, институты нужны, просто остро нужны. Осталась минута, поэтому я только обозначу одну проблему, с которой начну следующую.
Да, безусловно. Да.
Я считаю, что есть просто несколько опорных точек, по которым мы можем видеть, скажем так, немножко отрицательную эволюцию, но в положительную сторону и в нулевые, и сейчас, и в перспективе. Подробнее скажу после перерыва.
Замечательно. Мы уходим на перерыв. После него мы вернемся к обсуждению экономического мировоззрения нашего нового избранного президента Владимира Путина. Также вспомним реформы Косыгина 65-х годов и 80-х годов и обсудим, чем же они похожи на нашу нынешнюю современную ситуацию.
Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.
И снова здравствуйте, добрый день или, наверное, уже даже добрый вечер. Продолжаем мы в программе «Только у нас» рассуждать об экономическом мировоззрении нашего вновь избранного президента. Напомню, у меня в гостях директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Семенович Гринберг и Андрей Евгеньевич Городецкий, заместитель директора Института экономики РАН.
Тоже, между прочим, доктор экономических наук. А то подумать, что он фельдшер, простите.
Фельдшер экономических наук, с таким мы еще не сталкивались. Доктор, лично подтверждаю. Итак, Андрей Евгеньевич, мы остановились с вами до перерыва, мы пытались перед перерывом с вами закончить мысль. Давайте ее,
да, наверное... постараюсь очень коротко. Значит, мы просто привыкли мыслить в терминах точек перегиба, бифуркационных точек, и наш вопрос о программе, он тоже так звучит. Вот что сегодня нужно сделать, чтобы завтра было хорошо? Я здесь хотел немножко другого угла зрения, вот с точки зрения большой эволюции. И здесь вот я вижу, что все-таки многие вещи, которые для нас были либеральными утопиями, они вынужденно в течение нулевых и сегодня корректировались. Поэтому курс, в общем-то, был относительно прагматичный, хотя недостаточно результативный. Я могу указать просто несколько опорных точек.
Да.
Ну, понятие суверенитета и геополитической состоятельности как экономические категории, как то, что и ценности, и ресурс. Поворот к стратегическим горизонтам и социально-экономическим стратегиям. Это реальный переход. Уже есть проект закона о стратегическом планировании, управлении не где-нибудь, а в Минэкономике. Приоритетное внимание к социальной стороне развития, отказ от вульгарного бюджетно-расходного взгляда на социальный потенциал и социальный ресурс. Это тоже очень заметная вещь. Сегодня мы не можем сказать, что точно вот они так и делают, но они, по крайней мере, видят, что так надо делать. экономический рост, производительность труда, эффективность, роль реального сектора, ОПК, битва за ОПК. И последнее, что я хотел бы сказать, это то, что происходит сегодня в сфере интеграционных процессов. Вот это вот многоуровневая, многослойная интеграция, расширение интеграционного пространства. Не только СНГ, ШОС, АТЭС, БРИКС – это формирование альтернативного мира в интеграционном аспекте. Это другая глобализация. И Евразийский союз, о котором вот мы вчера говорили тоже о... радио «Голос России».
Ну вот я хочу сказать, что я здесь не очень согласен с Андреем Евгеньевичем, потому что как бы здесь выдается желаемое за действительное пока. Я думаю так, мы все эти 20 лет можем как пока разделить. Значит, неправильная риторика и неправильная политика. Потом правильная риторика и отсутствие политики. Вот сегодня мы имеем эту ситуацию. Правильная риторика и отсутствие политики.
То есть говорят, все верно, но делать пока ничего не получается.
Да, вот здесь и очень страшно, с одной стороны, потому что руководители наши люди не глупые, информированы, они все знают. Они знают, как выполняются распоряжения, они знают, как выполняются указы, они знают, как выполняются законы. И это грустная история. То есть болезнь загнана очень глубоко. И понятно, что лечить ее нужно осторожно, потихонечку. Но не надо опускать руки. Здесь более-менее известны рычаги. Здесь вдаваться в подробности, что там, не будем. Но мы не одни на земле. У нас 200 стран. И всякие чудеса бывают. Плюс нам помогает Господь Бог с этими ценами. Правда, многие наши идеологические, скажем так, оппоненты говорят о том, что скорее бы уж цены упали, тогда бы мы стали производить BMW и Мерседесы. Мы-то думаем, что это глупость большая, но нам...
Откуда же у нас возьмутся Мерседесы и BMW, если у нас нефть падет?
Потому что мы встанем с печи и начнем делать конкурентоспособные машины.
Но перед этим нам будет очень-очень плохо и очень-очень долго, наверное.
Это правда. Поэтому, если мы хотим все-таки стать нормальной державой, мы и сейчас-то нормальные, я без иронии говорю, но просто грустно, что если такие... бренды серьезные, как образование, наука, культура, здравоохранение, значит, все они начинают становиться коммерческими, а это весь мир знает, что это ведет в никуда, просто к катастрофе. Ну, можно, конечно, как-то расплачиваться с пенсионерами, платить им перед выбором, там, увеличивать доходы, все это электоральные вещи. Это все делают, в этом нет никакого цинизма, что ли. Но надо что-то для развития делать, ведь это странно. Мы, как говорим, большие цены, высокие цены плохо.
Низкие плохо.
Низкие плохо. Ну что же это такое-то, мама дорогая?
Ну еще середина. Вы знаете, вот многие, да, экономисты, многие социологи, историки, они проводят какие-то исторические параллели. Как известно, у нас история, она же циклична, и вот многие вспоминают сейчас и 65-е года 20 века с косыгинскими реформами, и 80-е года реформы, опять же, эти. Вот тогда наша страна стояла на развилке, тогда перед нами был выбор. Прямо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, сам пропадешь, направо пойдешь, еще что-нибудь с тобой случится, хорошее или не очень хорошее. Сейчас мы стоим примерно на такой же развилке. Вот что думаете, если сравнивать Россию тогда и Россию сейчас?
Я вам скажу одну рискованную вещь. Я не знаю, это для нас неожиданный вопрос, хотя он очень законный. Я не знаю, что скажет Андрей Евгеньевич, но я скажу одну вещь такую, действительно чувствительную. Понимаете, у нас в конце советской власти витало в воздухе, что вот нужны перемены. Но проблема состояла в том, что власть очень боялась, что с этими переменами и их сменят.
Поэтому
была установка на то, хотя она была негласная, я это называю симулированной реформой, они назывались так: надо все менять, чтобы ничего не изменилось. И это, к сожалению, что-то напоминает и сегодняшнее время.
Имитация бурной деятельности.
Ну, понимаете, здесь все примерно понимают абстрактно, вот, что нужна политическая состязательность, нужны партии, которые приходят к власти или не приходят. Но Кремль может когда-нибудь проиграть выборы? Сейчас это никто не верит в это. А ведь это же нормально. Вот посмотрите, как уж они там обзывались. этот парень Саркози и Франсуа Олан, да? А потом через день, ну, не обнимались, конечно, но очень интеллигентно встретились, возложили венки павшим солдатам Франции. Ну и что? Ну вот жизнь продолжилась, пришли в Кремль другие люди.
Ну, в Елисейский дворец засели.
Здесь, понимаете, вот так, здесь тоже хочется. Вот надо что-то сделать такое, чтобы было правильно, чтобы были у нас и экспорт диверсифицированный, и демократия, и суды, и то, и все, 50-е. Но хотелось бы, чтобы власть все-таки осталась у нас.
Угу.
И здесь я вижу серьезную проблему в этом плане. Вот я не знаю, как Андрей Евгеньевич думает.
Ну, это действительно неожиданный вопрос, на него очень трудно так ответить. Я, с одной стороны, готов не во всем согласиться с Русланом Семеновичем, но я хотел бы обратить внимание на другую сторону этого вопроса с точки зрения опыта этих реформ. Первое – это то, что прорыв реформационный и затухание реформ – это вообще классическая российская проблема. Вспомните великие реформы,
да.
Вспомните революцию, вспомните реформы 60-х, 70-х и
80-х. А кто-то первый там? Какое затухание? Там из-под палки модернизировали
Не
страны.
Только реформы, затухание, революция, реставрация – да. Псевдоморфоз, как говорил Бердяев и так далее.
Это мы таких слов не понимаем.
Ничего.
Не на карте, понимаете?
Вот, но я хочу обратить внимание на одну вещь, и она актуальна с точки зрения сегодняшнего дня. Реформа – это не только прорыв, но это еще и большая рутинная работа. У нас очень часто это упускается из виду вот на фазе харизматиков, профессиональных революционеров и профессиональных оппозиционеров. Вот. Реформы делают бросок. Когда речь идет об управлении реформой, технологии реформы, стратегировании
реформы,
это
нулевое
дело. Мониторинге реформы и корректировках хода реформы, вот такое
вот
управление реформационным...
Я хочу коротко сказать, вот подытожить, что Андрей сказал, что у нас, к сожалению, так. Реформы у нас либо симулированные, имитируемые, либо неуправляемые.
Совершенно верно.
Уж как началось, то уже, извини меня. И надо сказать, что вот феномен Горбачева, здесь по-разному к нему относятся в стране, я-то с большим уважением, я-то думаю, что это действительно феномен, потому что человек пошел вопреки инстинкту власти на преобразование. Это беспрецедентно практически.
То есть у нас получается даже вот, если, да, опять же, резюмировать коротко, то есть прыгнуть с места мы прыгнули, а куда мы там уже полетели, это уже неизвестно. То есть главное начать.
Ну, хорошо, шарахнулись в одну сторону, шарахнулись в сторону полуказармы, да, справедливость без свободы. Шарахнулись в 90-е годы в свободу, которая превратилась в анархию, где победили сильные, с деньгами там и все такое прочее, остальные там как-то выживают. Ну хорошо, но мы по-человечески можем когда-нибудь зажить-то. Почему бы нам не подумать о балансе, так сказать, и свободы, и справедливости,
так
и не отрицать их, чтобы они вместе шли?
Так вот же он вопрос.
Где молодые люди, вот ваши ровесники? Где они, которые вот...
Мы видим, где они.
Что, мы все видим... там в спальных мешках?
Ну, вот не все, я думаю, человек, как... некоторая часть
активная. А кто из них отструктуренные ребята, поработавшие в политике и в аппарате?
Да там много таких, но они, будь здоров, они сразу научаются у старших товарищей, как жить.
И вот у меня, опять же, тут вот такой вопрос, да, есть у нас чистые пруды, была у нас болотная Сахарова, есть у нас некая плеяда вот выращенных, да, рядом с правительством, Кремлем и так далее, политиков, экономистов, да, вот, но... Если брать вот этот вот наш принцип, мы прыгаем с этой реформы неизвестно куда и неизвестно, куда мы ее ведем. Сейчас у нас есть шанс начать реформы и потом ими управлять. Или мы опять так же, как камень с горы, мы его покатим, и нас же он потом и пришибет.
Вот я вам хочу сказать, в одной стране спросили премьер-министра, где плохо шло дело. Он говорит, как вообще мы когда-нибудь что-нибудь будем? Он говорит, вы знаете, наш народ берется всегда за ум после того, как испробуют все остальные альтернативы. Так вот, они закончились уже.
Угу. То есть альтернатив у нас нет? Нам либо...
Нет. У нас есть единственные хорошие. Они все плохие использованы.
Угу.
Поэтому здесь здесь самое страшное – это уныние. Вы же знаете, уныние – это самый смертный
грех. Самый страшный грех, да.
Вот, и все. А если нет уныния, есть, слава богу, воздух свободы, вот это Горбачевское, он сохраняется. Уже вас не просто сажают, если вы что-то там не то думаете, да? Вон гайд-парк придумали. Это же тоже это важно. Представьте себе, гайд-парк в советское время. Это ж, мы бы так счастливы были, чтобы прийти из кухни, выпивши, все собираемся и ругаем там советскую власть.
Да, такое сложно представить.
Да. Я вам расскажу шутку такую, мне очень нравится. Вот тогда, в конце советской власти, или в середине еще. Приходит человек в лобное место, вытаскивает из-за пазухи листовки и разбрасывает их на Красной площади. Его ловят, подбирают листовки эти. Один держит его, другой читает. На одной стороне ничего не написано. И на другой ничего не написано. Вообще ничего не написано. Они спрашивают, ты что вообще, сумасшедший? Почему ничего не написано? Он говорит, а что писать? И так все знают.
У нас сейчас что-то похожее, да?
Абсолютно.
Ну, вот все-таки, на самом деле, у нас не так много времени. Вот буквально там 4-5 минут у нас остается до конца эфира. Я предлагаю все-таки некий итог подвести. Да, вот все-таки мировоззрение нашего президента Владимира Путина. На что оно сейчас больше направлено? То есть вот мы видели и некие там жесткие реформы рыночные, и реформы там в государственной сфере. Куда сейчас все-таки, вот какие есть предположения, куда посмотрит вот курс вот этих вот реформ экономических, куда ему стоило бы посмотреть? Андрей Евгеньевич.
Ну, я бы сказал, что я всегда очень подробно и пристально следил за деятельностью Владимира Владимировича. Я могу сказать, что, во-первых, безусловно, он сохраняет уважение к либеральным ценностям. Это во-первых. Во-вторых, как мне кажется, это традиционный классический консерватор, эволюционист, который 10 раз примерит, прежде чем что-то вообще отрежет. И такое же умонастроение сегодня, как я понимаю, у Дмитрия Анатольевича, потому что он открыто заявил, что он, в принципе, скорее человек в консервативных ценностях, при всем уважении к свободе, к либеральным институтам, но и сторонник сильной, устойчивой государственной власти, регулирующей роли государства и так далее. Поэтому я думаю, что здесь вот в этом направлении будет развиваться ситуация.
Ну, я больше пессимист здесь. Когда мне кажется всегда смешным, когда в нашей новой России говорят о консерватизме, люди, которые во власти находятся, у меня здесь никакого нет объяснения, кроме консервирования власти нашей. Но Андрей Евгеньевич прав в одном, что Путин обладает здравым смыслом, у него очень хороший опыт, он хорошо умеет, как говорится, управлять страной, в том смысле, что есть корпорация, которую он управляет хорошо. Я думаю, что у него не только свои корысти, как многие политологи либерального направления, главный мотив – это глупо. Значит, понятно, что он хочет все-таки сделать страну современной. И в этом связи мы возвращаемся еще раз к нашему вопросу. Андрей Белоусов – это в некотором смысле символ того, что нам хочется. Поэтому с точки зрения разумной надежды нам ничего не остается, как надеяться на этот поворот к социальному либерализму, которым мы ему с удовольствием поможем.
Замечательно. И не могу не спросить, пользуясь таким прекрасным случаем, все обсуждают сейчас у нас состав нового правительства. Сегодня у нас премьер-министр с президентом встретились, значит, Дмитрий Анатольевич передал Владимиру Владимировичу все документы, значит, состав правительства. Его, естественно, не огласили. Вот. Но некоторая утечка, она все-таки пошла у нас в средства массовой информации, и говорят, что там некий состав останется из того, что был. Вот. А что все-таки думаете о новом правительстве? Вот если коротко, оно сильно поменяется. Наверняка, когда мы это будем все обсуждать на страницах газеты, наверняка он уже будет известен. Но вот сейчас
я
что
скажу,
думаете?
Я как бывший футболист, я люблю очень аналогии футбола. Вот сейчас команда Путина – это команда, которая, где скамейка запасных очень коротенькая, и дублирующего состава нет особенно. Поэтому, когда команда играет плохо, но если мы представим себе, что есть у нас проблема в игре, то что здесь остается делать? Левого защитника попробовать правым нападающим поставить. Черт его знает. Вдруг он там заиграет. Я вижу вот здесь вот такую проблему. Она тоже такая экзистенциальная. Я не знаю, как Андрей Евгеньевич думает на этот счет. Мне кажется, здесь не будет особых неожиданностей. И, в общем, это... Как говорится, все зависит от мировоззрения самого начальника. остальные члены примут его безропотно. Я имею в виду изменения мировоззрения. Ага.
Ну, для меня эта проблема всегда была ключевой. Если поменяется серьезно состав правительства, значит, будет серьезный поворот. Но, значит, я знаю, что Путин человек очень консервативный в своем постоянстве. Значит, я думаю, что команда сохранится, а персонали отдельные могут поменяться. В том как раз ключе, как вот происходят замены на футбольном поле. Название команды сохраняется, главный тренер команды сохраняется.
И люди те же, Андрей Ильич, дорогой.
И люди те же, совершенно верно.
Куда, что, если губернатор...
Совершенно верно. А замены по ходу игры и в отдельных матчах могут иметь место.
То есть, ну, по сути, мы, наверное, увидим тот же самый кабинет министров, только с небольшими перестановочками.
Может быть, и с большими?
И с большими.
Но это будет тем интереснее и смешнее.
Тем интереснее. То есть вы с оптимизмом ждете
того, конечно, конечно.
С ироничным оптимизмом.
А вот какое министерство будет играть ключевую роль?
Хороший вопрос. Я думаю, два министерства. Экономического развития и Министерство финансов, как обычно.
То есть у нас вот именно вот это вот все.
Ну, конечно.
Будет ведущим экономический блок. Отлично. Спасибо нашим гостям огромное. Я напомню, у меня в гостях были Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики РАН, доктор экономических наук, и Андрей Евгеньевич Городецкий, заместитель директора Института экономики РАН и тоже доктор экономических наук. Мы сегодня обсуждали экономическое мировоззрение Владимира Путина. Итак, каким оно будет, куда повернутся наши все реформы и что же будет дальше с нашей экономикой, мы увидим уже по факту и будем это все обсуждать на волнах радиостанции «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.